После памятного вечера в бриллиантовой комнате фортуна подбросила Митридата Карпова выше высокого. Из пажей светлейшего князя Зурова, у которого таких мальчишек разного возраста числилось до двух дюжин, сделался он воспитанником ее величества, единственным на всю империю. Такое ему было пожаловано отличие. Были и другие награды, более обыкновенные, но тоже завидные. Во-первых, вышло Мите повышение по военной службе. Прежде он числился по конногвардейскому полку капралом сверхштата, а теперь стал штатным вахмистром, что равнялось чину армейского капитана. Во-вторых, папеньке за труды по воспитанию чудесного отрока был послан орден святого Владимира и 5000 рублей серебром. Однако соизволение на то, что папенька с маменькой приехали, про Эндимиона Митя, памятуя за трещины и раздавленных лягушат, не просил, получено не было. «Я тебе буду вместо матушки, а Платон Александрович вместо батюшки», — ответила Екатерина. «Родителям же твоим в утешение какую-никакую деревеньку подарю из новых, из польских. Там земли да мужиков много, на всех хватит». Мить к тому времени уже ученый был. Знал, что это она фаворита расстраивать не хочет. Ибо князь Зуров не терпит подле самодержицы красивых мужчин. Иные семейства своим смазливым отпрыском на этом даже ухитрялись карьеру строить. Отправят ко двору эткого юного красавца. Покрутится он денек-другой, помозолит глаза светлейшему. Глядишь, дипломатическим курьером пошлют или в армию с повышением. А одного, очень уж хорошенького, даже посланником к иностранному двору отправили. Только подальше и на подольше. В общем, остался Митя один-одинешенек сиротствовать. А вернее, как выразился остроумец Лев Александрович Кукушкин, сиропствовать. Многие это к томиться пожелали бы. Воспитаннику отвели близ высочайших покоев собственный апартамент с окнами на дворцовую площадь. Приставили штат лакеев, назначили учителей. За здоровьем бесценного дитяти досматривал сам лейб-медик Круиз. Жилось Мите с роскошеством, но не в пример стесненнее, чем утешительным. Подъем никогда пожелаешь, а затемно, в 6, как пробьет дворцовый звонарь. До лени никто спать не смей, ее величество изволили пробудиться. Утреннее умывание такое. Чтоб Митридату легче сонные глазки разлепить, слуга ему протирал веки губкой, смоченной в розовой воде. Потом драгоценное дитя под руки вели в умывальню, где вода, качаемая помпой, сама лилась из бронзовой трубки, да не ледяная, а подогретая. Своей рученькой он только зубы чистил. Омыванием же прочих частей тела ведали два лакея. Один, старший, всего расположенного выше грудей, второй — того, что ниже. Одежда и обувь для императрицыного любимца были пошиты целой командой придворных портных и башмачников всего в 2 дня. Наряды, особенно парадные, были красоты неописуемой, некоторые с самоцветными камнями и золотой вышивкой. Заняло все это богатство целую комнату, именовавшуюся гардеробной. Жалко только самому выбирать платье не дозволялось. Этим важным делом ведал камердинер. Он знал в доскональности, силен ли нынче мороз, да какое у Митридата на сей день расписание, и желания не спрашивал. Подавал наряд по уместности и оказии. Переодеваться для различных надобностей приходилось не меньше 7-8 раз на дню. Как оденут, передают куаферу, чесать волосы, мазать их салом и сыпать пудрой. Потом завтрак. Готовили в Зимнем дворце плохо, потому что государыня на кушанье была непривередлива. Больше всего любила вареную говядину с соленым огурцом. И еще потому, что ее величество никогда не бронило поваров. Боялась, что какой-нибудь отчаянный обидится, да яду подсыплет. Вот повара и разленились. Кашу давали пригорелую, яичницу пересоленную, кофе холодный. В утешительном Митю питали хоть и не на серебре, но много вкусней. Дальше начинались уроки, для чего была отведена особая классная комната. Помимо интересного — математики, географии, истории, химии — обучали многому такому, на что тратить время казалось досадным. Ну, верховая езда на британском пони или фехтование еще ладно. Дворянину без этого невозможно, но танцы, минуэт, русский, англес, экосес, гроссфатер. Ужас, что за нелепица! Скакать под музыку, приседать, руками разводить, каблуком притоптывать. Будто нет у человека дел поважнее. Будто все тайны натуры уже раскрыты. Морские пучины изучены, болезни исцелены, перпетуум мобиле изобретен. А занятия изящной словесностью? Кому они нужны, эти выдуманные, никогда не бывалые сказки? До 4 лет Митя и сам почитывал романы, потому что еще ума не нажил, и думал, что все это подлинные истории. Потом бросил. Полезных сведений из литературы не получишь, пустая трата времени. Теперь же приходилось читать вслух пьесы по ролям. «Наказанную кокетку», «Гамлета принца датского», «В мнении рогоносец» и прочую подобную ерунду. После обеда обязательные развлечения. Игра на бильярде и в бильбакет. Но прежде дополнительные уроки по неуспешным дисциплинам. Таковых за Митридатом числилось 2 — пение и каллиграфия. Ну, если человеку Топтыгин на ухо наступил, тут ничего не сделаешь. А вот с плохим буквописанием Митя сражался всерьез насмерть. Почерк и вправду был очень нехорош. Буквы липли одна к другой, слова сцеплялись в абракадабру, строчки гуляли по листу, как хотели. Писать-то ведь учился сам, не как другие дети, которые подолгу прописи выводят. Опять же, рука за мыслью никак не поспевала. Однажды, когда Митридат, пыхтя, скреб пером, портил чудесную веленевую бумагу, вошла императрица. Посмотрела на детские страдания, поцеловала в затылок и поверху листа показала, как следует писать. Начертала «Вечно признательна Екатерина». Учитель велел нижние каляки отрезать, а верхний край, где высочайшая запись, хранить как драгоценную реликвию. Митя так и сделал. Отправил бумажку с ближайшей почтой в утешительное. Злодеев, которые подсыпали в графинчик с адмираловой настойкой отраву, пока не сыскали. Рассказать бы матушке-царице все, что слышал на печи, да жуть брала. А если Метастазио отпираться станет? Ведь беспременно станет. Если потребует доносильщика предъявить, обязательно потребует. Что угодно, только б не смотреть в черные пронизывающие глаза. От одного воспоминания об этом взгляде во рту делалось сухо, а в животе тесно. Митя слышал, как Прохор Иванович Маслов докладывал ее величеству о ходе дознания, мол, его людишки с ног сбиваются и кое-что нащупали, но больно велика рыбина не сорвалась бы. Еще бы не велика. — Может, дотошный старик сам докопается? — малодушничал Митя. Великая монархиня звала своего маленького спасителя талисманчиком и любила, чтобы он был рядом, особенно когда решала важные государственные дела. Любила повторять, что ей сего мальчика само провидение послало, что это Господь побудил малое дитя разбить смертоносный бокал. Бывало, задумается повелительница над трудным решением и вдруг бросит на воспитанника странный взор, не то испытующий, не то даже боязливый. Иной раз и мнение спрашивала. Митя сначала гордился таким к себе уважением, а потом понял, ей не разум его нужен, а нечто другое. Не вслушивалась она в прямой смысл сказанного, а тщилась угадать в звуке слов некое потаенное значение, будто вещает не маленький придворный в бархатном камзольчике, а дельфская пифия. К примеру, на послеполуденном докладе было. Государыня сидела разморенная, прикрыв глаза, то ли слушал, то ли нет. Сзади камер фрейлина, перебирает пальчиками у ее величества в волосах. Как найдет насекомое, давит ногтем о плоскую золотую коробочку, вышегубку. Митя был на обычном месте, низенькой скамеечке, читал Линееву «Философию ботаники». Камер-секретарь, притолковый, молодой человек, хоть и очень некрасивый, кто ж красивого на такую должность пустил бы, зачитывал депеши. В истекшем 1794 году в городе Санкт-Петербурге народилось 6750 человек, умерло 4015. Императрица открыла глаза. Сколько ж прибавилось? Камер-секретарь стал шевелить губами, А Митя, не отрываясь от чтения, 2735.
Плодятся, стало быть, сыты, не напуганы и жизнью довольны, — кивнула Екатерина, снова смежила веки. Докладчик читал дальше.
Из Америки пишут, против индейцев, обеспокоивших Кентуккскую область, выслан корпус добровольнослужащих, который и разбил их совершенно.
Митя вспомнил сожженного индейца. Представил, как тот крадется в ночи к ферме белого поселянина. В руке у него боевой топор, за спиной колчан со стрелами, куда как страшно. Молодцы, добровольнослужащие.
Оттуда ж неприятное известие с острова Гваделупа. Французы в начале октября принудили англичан сдаться на капитуляцию и отправиться в Англию, обещав в продолжении войны не служить уже больше против Французской республики.
Царица нахмурилась. Не любила французов.
Камер-секретарь заметил, стушевался. — Тут еще того хуже. — Ну уже, — государыня покачала головой. — Знаю я тебя, иезуитская душа. Самую пакость наконец приберег. — Проверяешь, гневливы ли? — Не гневливы, не опасайся.
Тогда молодой человек тихо прочел.
— Французы взяли город Амстердам.
— Да что же это, господи! — ахнула Екатерина.
Когда же на них проклятых укорот сыщется?
Вдруг повернулась к Мите и спрашивает.
— Что делать, душенька? Объединиться с Европой против якобинцев? Или пускай они и дальше промеж себя режутся, друг дружку ослабляют? — Скажи, дружок, отчего эти голодранцы всех бьют? Ведь и ружей у них не хватает, и пушек, и мундиров нет, и в провианте недостача. Что за напасть такая?
И смотрит на него с надеждой. Словно ей сейчас некая великая истина откроется. А Митя рад принести благо человечеству. Линнея отложил, постарался говорить попроще и не тараторить, ну, чтобы до нее как следует дошло.
Это не от того регулярную армию бьют, что у французов теперь равенство, и солдат не скотина, которая вперед идет, потому что сзади капрал с палкой. Свободный воин маневр понимает и знает, за что воюет. Свободные люди всегда и работать, и воевать будут лучше, чем несвободные.
Хотел хоть немножко подвигнуть Фелицу к пониманию того, что невозможно на исходе 18-го столетия большую часть подданных содержать в постыдном рабстве.
А она в ответ: «Как верно! Вот уж воистину устами младенца!» И секретарю: «Пиши указ. Следующий рекрутский набор произвесть не из крепостных крестьян, а из вольных хлебопашцев, ибо рожденные свободными к воинскому ремеслу пригодны больше».
Остолбеневшего Митю в щеки расцеловала, подарила лаковые сани с царского каретного двора. Вот оно, каково властителям-то советовать. Хотел добра, а вышло зло. Или еще случай был. Раскладывала государыня пасьянс солитер, пребывала в мечтательном настроении.
— Ах, — говорит, — мой маленький птенчик, а чего это старому мужчине, хоть бы даже 60-летнему, не зазорно жениться на молоденькой, а зрелой даме того же возраста повенчаться с мужчиной 26 или 7 лет почитается невозможным? И опять смотрит с надеждой, вздохнуть боится.
Подумав, Митя ответил так.
Это, я думаю, от того, Ваше Величество, что от 60-летнего старичка все-таки еще могут дети произойти, а у 60-летней бабушки приплода быть не может. Женится ты ведь, чтобы население приумножать, иначе зачем бы?
Кстати, факт подходящий вспомнился.
Однако науке известны исключения. Я читал, что в 1718 году в мексиканском вице-королевстве некая Мануэла Санчес 63 лет забрюхатила и произвела на свет мертвого младенца женского пола весом 7 фунтов 3 унции и 2 золотника. Сама же померла от разрыва детородных органов.
Императрица карты швырнула, велела выйти вон, у самой слезы из глаз. А что такого сказал? Правда, потом вышла следом в коридор, приласкала, назвала простой душой и деточкой. Многие это видели, и Митин случай засиял еще ярче. При дворе уже и без того много говорили о чудесном ребенке и особом расположении к нему матушки-царицы. Само собой, явились и просители. Один камергер ходатайствовал, чтобы его приглашали на малоэрмитажные собрания. поклонился фунтом бразильского шоколаду. Вице-директор императорских театров, пришедший хлопотать за дозволение к постановке некой игривой пьесы, похоже, не ожидал, что прославленный Митридат окажется настолько мал. Вручил заготовленные дары не без смущения. Полфунта виргинского табаку и новейшее изобретение от дурной болезни — прозрачный капушончик из пузыря африканской рыбы. Табак Митя отдал камердинеру. Шоколад съел сам, а растяжной капушончик выказал себя незаменимой вещью для опытов с нагреванием газа.